Да. Шарлотта упомянула ряд примеров разрозненных обществ Земли, сплотившихся благодаря разумной политической системе. Азанию, Камбоджу, Армению. Пока она их описывала, Арт немного пал духом. Все эти земли были политы кровью. И изрядно.
«Похоже, только политическая система и может помочь», — заметил он.
«Верно», — согласилась Надя. «Но у нас нет таких старых междоусобиц, как там. Худшее, что мы имеем здесь, — это красные. Но их отвернуло от общества только терраформирование, которое уже произошло. Готовы поспорить, эти методы даже их смогут приобщить к делу».
Ее явно воодушевили возможности, которые описала Шарлотта. Как-никак это были варианты системы. Воображаемое проектирование, которое, однако, походило на настоящее. И Надя постукивала по своему экрану, делая разные наброски, как если бы работала над каким-то зданием, и уголки ее губ растягивала легкая улыбка.
«Ты счастлива», — сказал Арт.
Она его не слышала, но по радио в тот вечер она сказала Саксу.
«Как прекрасно узнать, что политическая наука придумала что-то полезное за все эти годы».
Через 8 минут от него пришел ответ.
«Никогда не понимал, почему ее называют наукой».
Надя рассмеялась, и ее смех наполнил счастьем и Арта. Надя Чернышевская смеялась в голос, и внезапно у него появилась уверенность, что у них все получится. И он вернулся за большой стол, готовый взяться за следующую, самую большую проблему. Это заставило его спуститься с небес на землю. Перед ним стояло еще 100 таких проблем, каждая из которых казалась несложной лишь до тех пор, пока ими не начинали заниматься всерьез, и тогда они становились неразрешимыми. В текущих распрях было крайне трудно увидеть признаки растущего единства. А в некоторых сферах положение даже ухудшалось. Средние точки акта Дорс и Бревиа вели к затруднениям. Чем больше их рассматривали, тем более радикальными становились взгляды. Многие явно считали, что экоэкономическую систему Влада и Марины, хоть и успешно применяемую в подполье, не стоит включать в Конституцию. Одни жаловались, что она ущемляет права местных автономий. Другие больше верили в традиционный капитализм, чем в какую-то новую систему. По этому вопросу часто выступал Антар. При этом Джеки сидел рядом с ним, явно в знак поддержки. Уже это, а также его связь с арабской общиной, удваивали силу его заявлений, и люди его слушали.
«Новая экономика, которую здесь предлагают», — произнес он как-то за столом столов, повторяя заученное ранее, «представляет собой радикальное и беспрецедентное вмешательство правительства в дела бизнеса».
Влад Танеев резко встал. Антар, удивленный, замолчал и внимательно на него посмотрел. Влад тоже пристально на него глядел. Сутулившись, с большой головой и косматыми бровями, Влад редко говорил на публике, если вообще когда-либо говорил. На Конгрессе он до этого не сказал ни слова. Большая часть присутствующих на складе медленно затихала, готовясь выслушать Танеева. Арт ощутил трепет предвосхищения. Из всех блестящих умов первой сотни Влад, пожалуй, был самым блестящим и самым загадочным, если не считать Хироко. Старый еще в то время, когда они покидали Землю, чрезвычайно скрытный, он рано построил лабораторию в Ахероне и оставался там сколько мог, живя затворником вместе с Урсулой Кол и Мариной Токаревой, еще 2 выдающимися членами первой сотни. Никто не знал об этой троице ничего конкретного. Они представляли собой редкий пример замкнутой природы человеческих отношений. Разумеется, это не избавило их от сплетен. Напротив, люди болтали о них не переставая, утверждая, что настоящая пара здесь Марина и Урсула, а Влад — кто-то вроде друга или домашнего питомца. Или что Урсула проделала большую часть работы по созданию процедуры омоложения, а Марина — по экоэкономике. Или что они составляли идеально сбалансированный равносторонний треугольник, совместно работая над всем, что появилось в Ахероне. Или что Влад был своего рода двоеженцем, использовавшим жен для работы в разных сферах биологии и экономики. Но правды никто не знал, Ни один из троих не сказал об этом ни слова. Однако, глядя на него, стоящего перед столом, можно было подумать, что теория о том, что он был там главным, ошибочна. Он неторопливо обвел всех сосредоточенным взглядом и лишь после этого вновь обратил взор на Антара.
«То, что ты сказал о правительстве и бизнесе, это бред», — холодно заявил он.
Это был тон, до того редко звучавший на Конгрессе, пренебрежительный и брезгливый.
«Правительство всегда регулирует бизнес, которым разрешают заниматься. Экономика — это вопрос права, это правовая система. До сих пор мы в подполье считали, что с правовой точки зрения демократия и самостоятельность — это врожденные права каждого человека, и что эти права не могут быть отменены, когда он начинает работать. Ты...» — он махнул рукой, показывая, что не знает имени Антара. «Веришь в демократию и самоуправление?»
«Да», — отозвался Антар оборонительным тоном.
«И считаешь, что демократия и самоуправление — это основные ценности, которые правительство должно поддерживать?»
«Да», — повторил Антар, все сильнее раздражаясь.
«Очень хорошо. Если демократия и самоуправление — это основа, то почему люди должны отступаться от этих прав, когда заступают на свое рабочее место? В политике мы, как тигры, боремся за свободу, за право избирать наших лидеров, за свободу передвижения, выбор места жительства, выбор профессии. Одним словом, управляем своими жизнями. А потом просыпаемся утром, идем на работу, и все эти права исчезают. Мы больше их не требуем. И так на большую часть дня мы возвращаемся к феодализму. Вот что такое капитализм. Разновидность феодализма, в которой капитал заменяет землю, а лидеры бизнеса — королей. Но иерархия остается. И мы по-прежнему всю жизнь трудимся по принуждению, чтобы накормить лидеров, которые не делают настоящей работы».
«Лидеры бизнеса делают работу», — резко возразил Антар, — «и принимают финансовые риски».
«Так называемые риски капиталистов — это всего лишь одна из привилегий капитала».
«Управление...»
«Да-да, не перебивай меня. Управление — это нечто реальное, дело техники. Но его может контролировать как капитал, так и работник. Сам по себе капитал — это просто полезный остаток от работы прошлых работников, и он может принадлежать как каждому, так и горстке людей. Нет ни единой причины, по которой мелкая знать должна владеть капиталом, а все остальные ей служить. Нет ни единой причины, по которой она должна давать нам на жизнь и забирать остальное, что мы производим. Нет. Система, называемая капиталистической демократией, на самом деле вообще не была демократичной. Поэтому ее получилось быстро превратить в наднациональную систему, в которой демократии стало еще меньше, а капитализма — больше. И в которой 1% населения владел половиной всех богатств, а 5% — 95%. История показала, какие ценности в этой системе реальны, а какие нет. И что печально, несправедливость и страдания, причиненные ею, не были неизбежны, а техническая возможность удовлетворить основные потребности для всех существовала еще с XVIII века. Поэтому мы должны измениться. Настало время. Если самоуправление — основная ценность, если простая справедливость — это ценность, то они везде будут таковыми, включая рабочее место, где мы проводим столь значительную часть жизни. Это же прописано в 4-м пункте акта Дорсе Бревиа. Там сказано, что результат труда каждого человека принадлежит ему самому, и его ценность не может быть отнята. Там сказано, что различные средства производства принадлежат тем, кто их создал, и служат на благо будущих поколений. Там сказано, что управлять миром должны все мы, вместе. Вот что там сказано. И мы, за годы, проведенные на Марсе, разработали экономическую систему, которая отвечает всем этим требованиям. Этим мы занимались последние 50 лет. В нашей системе хозяйственными предприятиями являются мелкие кооперативы, находящиеся в собственности их работников и никого больше. Они нанимают управляющих, либо управляют сами. Профсоюзы и гильдии промышленников сформируют более крупные структуры, необходимые для регулирования торговли и рынка, распределения капитала и предоставления кредита.